Издательство «Эксмо». Хачик Хутлубян. Зорге. Последний полет Рамзая. Читает Алексей Воскобойников. Часть первая. Глава первая. Зал приемов германского посольства в Токио был наполнен музыкой, приглушенными разговорами и звоном бокалов. Дипломаты и чиновники в строгих костюмах, военные в мундирах, дамы в вечерних платьях и украшениях ожидали начала важного мероприятия. Военный атташе Ойген Отт, который был вызван в Берлин, вернулся из столицы Рейха в новом генеральском мундире и в высоком ранге посла. Появление его превосходительства ожидали с минуты на минуту. Ровно в назначенный час он вошел в зал в сопровождении супруги Хельмы. Все взгляды обратились к высокому, статному мужчине с волевым подбородком. Ойген Отт сделал шаг вперед, и зал взорвался аплодисментами. Он поднял руку, призывая к тишине. «Господа, друзья Великой Германии, сегодня я вернулся в Токио как полномочный представитель фюрера и рейха». Он бросил взгляд на японских друзей, стоящих в первых рядах. «Это доверие — не только честь, но и напоминание. Наша миссия здесь важнее, чем когда-либо. Я видел в Берлине ту мощь, тот дух, который ведет нас к новой эре». Его голос окреп. «И здесь, в сердце Азии, мы должны работать так, чтобы каждый наш шаг, каждая подпись, даже каждый светский разговор служили этой силе». Супруга посла слегка напряглась от риторики мужа. Ее взгляд скользнул по залу, ненадолго задержавшись на докторе Зорге, который стоял в тени колонны с бокалом нетронутого шампанского. «Наши японские союзники», — продолжал посол, повернувшись к группе генералов в мундирах цвета хаки, — «доказали свою доблесть в боях. Теперь очередь за дипломатами. Мы должны проявить приверженность нашим идеалам на дипломатическом фронте. Поэтому я требую от каждого из вас не просто службы, а фанатичной преданности. Шпионы, предатели, колеблющиеся, они везде. Даже здесь». В зале на секунду повисла напряженная тишина. «Но я верю. Те, кто сегодня с нами, сталь, закаленная волей фюрера. Так поднимем же бокалы». Официанты на подхвате разнесли шампанское. «За Великую Германию!» Все, кроме японцев, вскидывая руки в нацистском приветствии, выкрикнули «Хайль!». Музыканты грянули «Хорст Вессель», гимн Третьего Рейха. Зорге отошел к окну. Его взгляд вновь встретился с взглядом Хельмы. Свет люстр дробился в хрустале подвесок в тон зазвучавшего вальса. По примеру посла, пригласившего на тур супругу, кавалеры, поставив опустошенные бокалы на подносы официантов, повернулись к дамам. Зорге вел в танце жену пожилого японского дипломата. Элегантная, не первой молодости женщина в темно-синем платье, представляла собой образец светской любезности.
«Вы танцуете как дипломат», — вдруг заметила она легким тоном после первых тактов музыки.
Зорге озадаченно спросил. «Если не секрет, а как же танцуют дипломаты?»
«О!» — воскликнула она. «Они танцуют уверенно, просчитывая каждый шаг».
«Вот ведь как! А я просто стараюсь не сбиться с ритма». Пара сделала круг.
«Знаете», — улыбнулась дама, — «в дипломатии ведь тоже все как в танце».
«Пожалуй, что так. Только партнеры чаще наступают друг другу на ноги. Не так ли?» Женщина рассмеялась.
«В таком случае Берлин и Токио идут в идеальном ритме».
Зорге понизил голос. «Ритм — да. Но кто знает, не сменит ли оркестр мелодию?» Женщина приподняла бровь. «Сегодняшний мир, — пояснил он, — похож на залу, где все улыбаются, но за спиной сжимают кулаки».
«Как образно. Вы о пакте против Коминтерна или о более далеких перспективах?»
Зорге сделал паузу, взвешивая слова. «Перспективах? Думаю, все зависит от угла зрения. Можно ведь просто обсуждать погоду, подразумевая войну». Партнерша призадумалась. Возникла пауза, и некоторое время пара кружила молча.
«Неужели вы намекаете, что в нашем обществе есть место такому коварству?» Неожиданно, с большим запозданием, удивилась женщина.
Зорге даже понадобилась минутка, чтобы восстановить в уме утерянную нить разговора. «Нет, конечно. Я лишь восхищаюсь изяществом, с которым люди избегают правды», — дипломатично резюмировал он под заключительные звуки вальса и проводил даму к заждавшемуся супругу.